В свое время профессор Миура преподавал в одном из токийских университетов. Потом он вышел на пенсию. 2 года назад, в возрасте 72 лет, скончался. В университете он читал лекции по теоретической физике. Кроме этого, профессор был известным специалистом в области статистической динамики и серьезно увлекался теорией вещества. Но небольшой музей в Камакуре был посвящен отнюдь не научной деятельности профессора. Основной тематикой музейной экспозиции было научное обоснование паранормальных явлений. Работы Миуры в этой области имели успех даже за рубежом, но вообще-то эта тема интересовала немногих. Собственно говоря, именно поэтому Асакава никогда не слышала о профессоре. «Не мешало бы узнать, в чем заключается теория нашего профессора». Асакава быстро просматривал глазами биографию Миуры в поисках хоть каких-нибудь теоретических выкладок. Как раз когда он дочитал до самого интересного места, мысль обладает энергией, и эта энергия... На лестнице вдруг послышались шаги. Кто-то спускался со 2-го этажа. Открылась дверь, и на пороге показался усатый мужчина на вид чуть старше 40. К нему уже спешил Рюдзи, протягивая свою визитную карточку. Асакава, по примеру товарища, тоже достал из нагрудного кармана визитку. Рюдзи заговорил... «Разрешите представиться, Такаяма из университета К». Его вежливая интонация и деликатное поведение показались Асакаве неестественными. С ним Рюдзи вел себя совсем по-другому. После того, как Такаяма представился, Асакава, вежливо поклонившись, тоже протянул мужчине свою визитку. Мужчина повертел обе карточки в руках, и на лице его появилось выражение недовольства. «Университетский преподаватель еще куда ни шло». «Но что здесь забыл этот газетчик?» Красноречиво говорили его глаза. «Не найдется ли у вас немного времени? Мы, собственно, приехали к вам за советом».
«А в чем дело?» Мужчина настороженно взглянул на Рюдзи.
«Знаете, а мне ведь довелось однажды встретиться с профессором Миурой, незадолго до того, как он умер».
После этих слов мужчина как-то сразу облегченно вздохнул, лицо его просветлело. Он достал откуда-то 3 складных стула и расставил их кружком.
«Что вы говорите? Я очень рад. Садитесь, пожалуйста».
«Это было где-то около 3 лет назад. Ну да, за год до смерти профессора. Я тогда как раз готовился читать курс лекций по научной методологии и обратился за советом к профессору Миуре. Он меня принял у себя».
«Здесь? В этом доме?»
«Ну да, конечно». «У меня были рекомендации от профессора Такадзуки».
Услышав имя Такадзуки, мужчина окончательно успокоился и широко улыбнулся. Он удостоверился, что у посетителей было с ним что-то общее. «Это свои», — подумал он, — «они вредить не станут».
«Извините, что я сразу же не представился». «Тэцуаки Миура».
Мужчина слегка поклонился. «К сожалению, у меня как раз на днях закончились визитные карточки, а новые я еще не заказал».
«Так значит, вы приходитесь профессору Миуре?»
«Да-да. Я, так сказать, недостойный сын своего отца».
«Ну о чем вы? Профессору Миуре каждый бы позавидовал. Такой замечательный сын».
Асакава с трудом удерживался от смеха. «Все-таки Рюдзи очень странный. Ну как можно сказать о человеке, который тебе лет на 10 старше, такой замечательный сын?»
Сын профессора вкратце поведал им историю музея. Оказалось, что музей этот был создан чуть больше года назад учениками профессора. Они подготовили экспозицию и привели в порядок архив и научные материалы, собранные в свое время Миурой-старшим. Сам же Тэцуаки к своему стыду не исполнил воли родителя и не пошел по научной стезе. Совсем недавно он открыл на базе музея небольшую гостиницу с полным пансионом и этим зарабатывал себе на жизнь.
«Вот потому-то я и недостойный сын, что живу за счет славы своего отца на той земле, которую он оставил мне в наследство».
Тэцуаки грустно усмехнулся. Казалось, он чувствует себя пристыженным. В его гостинице чаще всего останавливались группы старшеклассников. Обычно ребята приезжали сюда компаниями. Клуб любителей физики, товарищество биологов и тому подобные группы с научным уклоном. Несколько раз здесь побывали представители научной ассоциации парапсихологов. Собственно говоря, красивое название «Мемориальный музей Тецудзо Миуры было всего лишь приманкой, безотказным средством привлечь в гостиницу студентов и старшеклассников. И имя отца было залогом преуспевания его недостойного сына.
«Кстати, мы хотели у вас узнать...»
Рюди выпрямился и перешел к главной теме разговора. «Ах да, извините, я совсем заболтался. Что именно вас интересует?» Похоже, что Тецуаки действительно не унаследовал от отца научного таланта, но разговор он поддерживал умело. Тонко чувствовал перемену в интонации и молниеносно подстраивался под собеседника. Деловой человек, что ни говори. Рюди посмотрел на него с плохо скрываемым раздражением.
«Мы ищем одного человека».
«Вы знаете его имя?»
«К сожалению, нет. Именно поэтому мы и приехали сюда».
«Я вас не совсем понимаю». Тецуаки оборвал себя на полуслове и нахмурился, словно говоря, «Выражайтесь, пожалуйста, яснее».
«Мы даже не знаем, жив ли этот человек или мертв. Единственное, что нам известно, что тот, кого мы ищем, обладал или обладает и по сей день исключительными способностями».
Рюди уставился и пристально взглянул на Тецуаки. По лицу Миуры-младшего было видно, что он прекрасно понимает, о каких исключительных способностях идет речь. Рюди продолжил.
«Принято считать, что профессор Миура собрал самый большой архив в Японии по этой теме. Профессор Такадзука рассказал мне, что ваш отец создал своеобразную информационную сеть, с помощью которой ему удалось составить список всех экстрасенсов Японии. Я слышал также, что список этот хранится в вашем музее».
Тецуаки побледнел. Неужели эти люди хотят, чтобы он рылся в необъятном отцовском архиве для того, чтобы найти человека, о котором вообще ничего не известно, даже имени? С усилием улыбнувшись, он сказал. «Ну, конечно, архив и все личные дела хранятся у нас, в музее. Но там много сомнительных данных. Да и вообще, мне кажется, что архив этот достаточно объемный, так что...» Он замер на середине фразы, снова представив себе, как он будет копаться в запыленных папках. Между прочим, 10 профессорских учеников возились с этим архивом несколько месяцев, да и вообще большинство личных дел не вызывают доверия. Было понятно, что если бы не воля покойного отца и элементарное сыновье почтение, Тецуаки давно бы решил проблему с этим гигантским скопищем макулатуры.
«Не беспокойтесь, пожалуйста, мы не будем вас утруждать. Если вы нам разрешите, мы сами поищем то, что нам нужно».
«Ну, хорошо. Тогда пойдемте на второй этаж, я вас провожу». Тецуаки поднялся со стула с твердой уверенностью, что посетители сами не знают, о чем говорят.
«Ничего. Сейчас они увидят архив профессора Миуры во всей его красе. Достаточно взглянуть на пыльные высокие полки в помещении архива, и желание что-либо на этих полках искать сразу же пропадет». Недовольно ворча себе под нос, Тецуаки Миура проводил гостей на второй этаж. В архиве были необыкновенно высокие полки. Прямо за лестницей стоял стеллаж из 7 полок, тянувшийся вдоль стены. В глубине комнаты виднелся еще один, точно такой же. На полу между полок стояли коробки, теснились сложенные аккуратными стопками папки. В каждой папке содержалось 40 личных дел. И таких папок было около 10 000. Рюди увидел, что у Асакавы кровь отлила от лица.
«Сколько же времени нам на это понадобится? Даже подумать страшно. Наверное, нам придется умереть в этом затхлом архиве».
В восстановившемся взгляде Асакавы читался немой вопль. «О нет, только не это!» «Можно взглянуть?» — спросила Рюди самым обыденным тоном.
«Ради бога! Архив в вашем распоряжении». Тецуаки попытался скрыть изумление. Он еще некоторое время оставался в архиве, с любопытством поглядывая на университетского преподавателя и журналиста, копающихся в картонных папках. «Что они, интересно, ищут?» — думал он. Но вскоре это ему наскучило, и, сославшись на то, что его ждут дела, он спустился на первый этаж. После того, как сын профессора Миуры вышел, Асакава раздраженно сказал: «Такаяма, ты не мог бы мне объяснить, чем мы тут занимаемся?» Среди высоких полок голос его звучал глухо и низко, гораздо ниже, чем обычно. Это была первая фраза, которую он произнес вслух с тех самых пор, как ступил на порог мемориального музея. Папки были рассортированы по датам. На корешках в каждом конкретном случае студенты аккуратно проставили год, месяц и день. Архив включал в себя данные, начиная с 1956 года и заканчивая 88-м. 88-й год. Именно в этом году умер профессор Миура. Смерть положила конец его долгой кропотливой работе. Теперь они, стоя в этой комнате, обозревали результат его трудов, коллекцию, собранную в течение 32 лет.
«Дружище, у нас очень мало времени, так что продолжай искать, а я буду тебе объяснять ситуацию по ходу дела. Я начал с 56-го, значит, начни-ка с 60-го».
Асакава на пробу взял с полки какую-то папку, пролистал. На каждой странице была наклеена как минимум одна фотография и приклеен листок с адресом, именем и кратким описанием конкретного случая.
«Что значит «продолжай искать»? Ты же мне не объяснил, что мы ищем».
«Мы ищем точный адрес и имя женщины-экстрасенса, которая жила или живет на Идзуосиме».
«Женщины?»
Асакава с сомнением покачал головой.
«А как ты думаешь, эта бабушка на кассете к кому обращалась? Нали, что рождаш, да година, кому это сказано?»
«Ну, в целом Рюдзи прав. Мужчины детей не рожают». В то время как они доставали с полок, просматривали и клали на место папку за папкой, Рюдзи объяснял Асакаве, почему, собственно, он уверен, что дело женщины с Идзуосимы находится в архиве Миуры. Начиная с 56-го года, профессор Миура, уже тогда проявлявший интерес к паранормальным явлениям, начал проводить опыты с участием так называемых экстрасенсов. Миура хотел выявить некоторые закономерности, но его опыты не дали никаких конкретных результатов. Так что до научной теории дело не дошло. Очень часто случалось, что ясновидец, успешно проделавший опыт в лабораторных условиях, проваливался на публике. Для того, чтобы опыт удался, испытуемому было необходимо сконцентрироваться, но при скоплении большого количества зрителей это становилось непосильной задачей. Поэтому Миура искал такого человека, который смог бы продемонстрировать свои сверхспособности в присутствии большой аудитории. Раз за разом терпевший неудачу профессор получил в научных кругах прозвище «мошенник», но не утратил веры в то, что где-то в мире и по сей день существуют люди с удивительными способностями. Поэтому Миура посвятил себя поиску таких людей на территории Японии. Прежде всего, нужно было проанализировать и обосновать критерии отбора. Жизни одного человека не хватило бы на то, чтобы лично встречаться с каждым кандидатом и проверять его способности к ясновидению, его дар прорицателя или владение техникой телекинеза. Профессор придумал следующее. Каждому кандидату высылалась фотопластина в тщательно заклеенном и опечатанном конверте. В пакет, кроме конверта с пластиной, вкладывались указания. Согласно этим указаниям, кандидат должен был спроецировать на фотопластину то или иное изображение и, не распечатывая конверта, отправить пластину обратно в лабораторию Миуры. Таким образом, не выходя из своей лаборатории, Миура мог проверить каждого из потенциальных экстрасенсов. Умение проецировать образы на фотобумагу считалось наряду с ясновидением одной из основных паранормальных способностей. В 56-м году с помощью своих бывших учеников, теперь работавших в газетных редакциях и крупных издательствах, Миура начал осуществление своего проекта. Его помощники ездили по деревням и на основании слухов составляли списки возможных кандидатов. Большинство конвертов носили следы аккуратного вскрытия, но около 10% из тех, кому были разосланы пакеты, сумели спроецировать изображение на фотопластину. Очевидные подделки уничтожались сразу же. Остальные конверты тщательно классифицировались и сохранялись. Со временем информационная сеть разрасталась. Миура занимался своим проектом вплоть до самой смерти. В результате за 32 года на втором этаже его дома образовался огромный архив, в котором теперь рылись Асакава с Такаямой. «Ну ладно», — недовольно пробурчал Асакава. «Понятно теперь, зачем старику понадобилось собирать эти бумажки. Но откуда ты знаешь, что здесь найдется какая-то информация о том человеке, которого мы с тобой ищем?»
«Послушай, Асакава, я же не говорю, что мы обязательно отыщем здесь имя и адрес этой женщины. Просто очень велика вероятность, что помощники Миуры напали на ее след. О ней наверняка вся деревня говорила. Сам посуди, сколько в Японии людей, способных проецировать образы на фотопластину?
Если судить по этому архиву, не так уж и мало, но относительно общего населения раз-два и общался. Мы же с тобой ищем человека, который смог спроецировать образ не на фотопленку, а на электронно-лучевую трубку, то есть на экран телевизора. Да таких людей вообще не бывает. А если кто-то и был, неужели ты думаешь, что Миура мог бы такой случай пропустить?»
Было трудно не согласиться с этими доводами. Асакава машинально перелистывал страницы в папках, всматривался в буквы. Неожиданно он уставился на Такаяму. «А почему ты сказал мне начинать с 60-го года?»
«Помнишь, на пленке была сцена с телевизором? Так вот, такие модели производились с 50-го по 60-й год на самой заре телевидения».
«И что с того?»
«Ты меня достал. Подумай сам хоть немного. Если человек видел такой телевизор своими глазами, то, наверное, он жил в то же время».
Асакава сдерживался. Какой смысл склочничать сейчас с Рюдзи? Хотя при мысли о том, сколько у него остается времени, и при взгляде на бесконечные коробки с папками, его охватывало желание разнести этот архив к чертовой матери. В этот момент он увидел на одной из страниц слово «Идзуосима».
«Нашел! Нашел!» – заорал он, словно помешанный.
Рюдзи вздрогнул от неожиданного вопля, чертыхнулся в полголоса и взглянул на протянутый Асакавой листок. Остров Идзуосима, город Матамати. Терука Цутида, 37 лет. Фотоотпечаток сделан 14 февраля 1960 года. Обычное черно-белое фото. На черном фоне виднелась белая зигзагообразная линия. В приложенном тут же листке с пояснениями значилось. Испытуемой было дано задание спроецировать на пленку цифру 10. Следов вскрытия на конверте не найдено.
«Ну, что скажешь?»
Асакава, дрожа от возбуждения, ждал ответа.
«Может, это она, а может и не она. В любом случае, стоит записать имя и адрес».
Проговорив это, Рюдзи вернулся к своим папкам. Его реакция была настолько вялой, что Асакава, обрадовавшись, что почти сразу же удалось обнаружить что-то вроде, даже обиделся на приятеля. Прошло 2 часа. За это время им не попалось ни одного человека с Идзуосимы. Большинство адресов были токийскими или из восточных провинций. Тецуаки принес им чай, постоял немного в дверях и, сказав на прощание пару-тройку ничего не значащих фраз, снова удалился. Асакаве в его словах почудилась насмешка. Пальцы устали перелистывать бесконечные страницы. Дело почти не двигалось. За 2 часа каждый из них едва смог осилить материалы 1 года. Закончив 60-й год, Асакава, скрипя сердце, принялся за 61-й. Перед тем, как открыть первую папку, он мельком взглянул на Рюдзи. Тот, уткнувшись носом в какие-то бумаги, разложенные у него на коленях, сидел неподвижно, как изваяние. «Заснул, что ли?» — подумал Асакава и протянул руку, чтобы растормошить Такаяму. Но в этот момент Рюдзи в изнеможении проскулил.
«Асакава, я сейчас сдохну от голода. Будь другом, сходи в лавку, купи чайку и какой-нибудь готовый обед. Да, и по дороге закажи комнату в пансионате Салейл».
«Чего? Какой еще Салейл?»
«Это название гостиницы, которую сынок содержит».
«Что ты говоришь? А то я не знал. Я спрашиваю, зачем нам заказывать номер?»
«А какие проблемы?»
«Во-первых, у нас с тобой нет времени прохлаждаться в пансионатах».
«Послушай, даже если прямо сейчас отыщется адрес и имя этой женщины, все равно на Идзуосиму мы не поедем. Мне кажется, что на сегодня с нас довольно телодвижений. Лучше выспаться как следует, чтобы завтра быть полным силы и энергии. Ты так не считаешь?»
Сакаве было неприятно думать, что ему придется провести ночь в одном номере вместе с Рюдзи. Но, похоже, другого выбора не оставалось. Он сбегал за чаем и за бенто, и на обратном пути заказал номер в гостинице и вернулся в архив. Они сидели на полу среди папок и коробок и ели рис с овощами, запивая его китайским чаем улонг. Часы показывали 7. Асакава пытался насладиться этим кратким моментом отдыха. Он чувствовал слабость во всем теле. Руки были как ватные, плечи словно налились свинцом. Глаза пощипывало. Они снова приступили к работе. Асакава снял очки, чтобы хоть немного дать отдохнуть глазам, и теперь он вынужден был читать, уткнувшись носом в страницы. Приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы не заснуть над очередной папкой. Это требовало сильного нервного напряжения, и Асакава чувствовал себя вконец измотанным. 9 вечера. Мертвую тишину архива нарушил дикий вопль Рюдзи.
«Наконец-то! Вот она!»
Асакава подошел к Рюдзи, опустился на пол рядом с ним и нацепил очки. Вот что он прочел. «Идзуосима, Сосикидзи. Садака Ямамура, 10 лет. Фотоотпечаток сделан 29 августа 1957 года. В приложенном листке значилось: «Испытуемой было задано спроецировать на фотобумаге свое имя, белые буквы на черном фоне. Подлинность результатов не вызывает ни малейшего сомнения». На фотоснимке Асакава увидел белый иероглиф «гора», плывущий по черному фону. Точно такой же иероглиф он первый раз увидел 4 дня назад на экране телевизора в коттедже Б4. «Это мы уже видели», — тихо сказал он, и голос его задрожал. На кассете сразу же после сцены с этим иероглифом начиналось извержение Михары. С замиранием сердца Асакава вдруг вспомнил, что в 10-й сцене на экране старого телевизора появлялся еще один иероглиф — непорочность. Все сходится. Гора и непорочность. Ямамура Садако — имя 10-летней девочки с острова Идзуасима.
«Что скажешь?» — наконец спросил Такаяма.
«Никаких сомнений, это она». К Асакаве снова вернулась надежда. «Может быть, они успеют в срок? Может быть, ему удастся выжить и спасти жену и дочку?» На душе у него стало чуть-чуть спокойней.